Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитата свободы». В этом выпуске 5 лет Крым наша, приговор Аюбу Титиеву и отставка Нурсултана Назарбаева. На этой неделе исполнилось 5 лет с того момента, как Россия аннексировала Крымский полуостров, опираясь на военную силу и нелегитимный в глазах мирового сообщества референдум. Эти события и последовавший за ними военный конфликт на востоке Украины раскололи российское общество, и этот раскол сохраняется до сих пор. Сергей Марков.
5 лет назад Россия стала другой. Защитив крымчан, Россия осмелилась намекнуть, что может встать во весь рост. И за это ее бьют 5 лет. Не хотят, чтобы Россия вставала во весь рост. Кому-то она нужна только сгорбленная. Но граждане России хотят, чтобы Россия была самостоятельной. Готовы к этому. И призывают тех, кто правит Россией, не бояться.
Дмитрий Аграновский.
Крым вернулся в родную гавань. Разумеется, в родную гавань вернется вся территория России, и начало было положено 5 лет назад. Принципиальное значение возвращения Крыма впервые после разрушения СССР первая страна посмела не подчиниться и бросить вызов США. Поэтому Крым обеспечивает непрекращающийся конфликт с Западом, что очень важно, так как нам нужно восстанавливать независимость. Возвращение Крыма было мощнейшим ударом по пятой колонне, которая начала поднимать голову. Надо понимать, что возвращение Крыма было личным решением Владимира Владимировича Путина, и он взял на себя всю ответственность. Да, после Крыма мы ждали другого. Да, абсолютно ненужная, вредная для страны пенсионная реформа испортила отношения между Путиным и народом. Да, либералы всерьез нацелились после ухода Путина отыграть назад, в том числе и в части Крыма. Но это мы еще посмотрим. Крым наш.
Михаил Кригер.
Через 5 лет я бы хотел спросить своих сограждан. Дорогие россияне, зачем вам нужен был Крым? Какие такие преимущества вы получили? Очень хотелось бы мне, чтобы кто-то из любителей Путина и всей его банды ответил бы мне, какой такой навар мы получили от этого разбоя 5-летней давности? В чем выигрыш? Скажите, дорогие запутинцы, разве мы с вами не могли в любое время сесть в машину или в поезд и спокойно приехать в Крым? Разве кто-то не давал нам это сделать? Разве кто-то мешал нам наслаждаться там солнцем, морем и прочими радостями? Разве мы не могли купить там домик или квартиру с видом на море? Кто нам этого не давал? Разве мы не чувствовали себя там миллионерами? Разве там невозможно было гулять круглосуточно, не боясь никакой уличной преступности, потому как там ее не было? Что вам, запутинцы родные, от того, что Крым теперь российский? Он стал вам больше принадлежать? А в самой России вам хоть что-нибудь принадлежит надежно и бесспорно? Ваш дом не могут сломать в любой момент для какой-нибудь реновации. У нас будут интересоваться нашим мнением, если захотят рядом с нами расположить мусорный полигон и травить тамошними газами нас и наших детей. У нас спрашивали, когда путем пенсионной реформы отобрали у каждого примерно по миллиону. Зачем вам Крым? Разве крепостным есть резон радоваться, если их барин приобрел себе лишнюю деревеньку? Разве им от этого станет легче жить? Или приятнее от того, что не только их пороть на конюшне будут, а еще и новых соседей? Вам построили мост в Крым, который до этого и не нужен был, а мост через Лену так и не построили. И неизвестно, когда построят. Да и построят ли? Объясните мне, дорогие обожатели нашей ГБшной гниды, из-за каких таких плюсов стоило из доброго соседа получить себе заклятого врага на несколько поколений вперед? Ради каких таких крымских радостей стоило попадать под санкции, обесценить собственные деньги в два раза, отказывать себе во многих необходимых вещах? Кто объяснит мне, что такого мы там нашли в Крыму, ради чего стоило ссориться со всем миром? Зачем вам это, граждане? Зачем это Путину и его банде, я понимаю. Примерно за тем же, зачем колонизаторы дарили стеклянные побрякушки и огненную воду туземцам и предлагали им приложить палец к бумажке. Но вам-то, дорогие россияне, вам-то зачем?
Игорь Калина.
С названием праздника явно промашка. Не пятилетие присоединения Крыма, а пятилетие отпадения от цивилизации.
Андрей Десницкий.
5 лет назад руководство нашей страны при пассивной поддержке огромного количества граждан выбрало путь грубой силы и ввязалось в противостояние, которое в дальней перспективе не может не проиграть. Простые люди уже заплатили за этот выбор огромную цену и заплатят еще больше. Эта дата – один из черных дней отечественной истории, вроде 21 августа 1968 года.
Иван Яковина.
До марта 2014 года можно было тешить себя надеждой, что власть, заводящая нас все глубже в пещеру ксенофобии, традиционных ценностей и ограничения прав, в какой-то момент нас отпустит, и мы побежим назад к тому входу, где нас радостно встретит свобода. 5 лет назад мы все услышали, как позади нас с лязгом захлопнулась дверь, и поняли, что дороги туда уже больше не будет. В этот момент многим пришлось пересматривать свою жизненную стратегию, уезжать из страны, идти на сотрудничество с режимом, уходить во внутреннюю эмиграцию. Мы все знаем эти варианты выбора. Не осталось только варианта ждать, когда все это закончится, и вернутся славные времена. Крым для режима стал тем крюком, на который он подвесил общество и повис на нем сам. Он играет системообразующую роль в общественных отношениях, в отношениях власти, в идеологии. Посткрымская Россия отличается от докрымской, как большевистская Россия, от России лета 1917 года. Крым стал новым октябрем для путинской России.
Екатерина Барабаш.
Целая страна пущена под откос ради чьих-то параноидальных амбиций. Жить здесь стало тошно и унизительно. Те, кто не видит связи между аннексией Крыма и падением рубля, между аннексией Крыма и Сирией, между аннексией и уничтожением здравоохранения, пусть живут и дальше с Крымом в душе. Им уже ничего не объяснишь. Как сказал один известный политик, Крым не бутерброд. Он имел в виду другое, но Крым действительно не бутерброд, в том смысле, что его не удалось проглотить, проживать и переварить. Он застрял колом и вызвал общероссийское несварение. А дальше будет только хуже. Заворот кишок, обильное кровотечение, течение, кома и агония.
Александр Скобов.
Смысл аннексии Крыма в демонстративном игнорировании правил и мнения международного сообщества. Нам оно не указ, мы его знать не знаем, сами меняем, что хотим и как хотим. Аннексия Крыма – это мятеж взбесившейся империи Кремля против мирового сообщества, против человечества.
Алексей Шарапаев.
Украину Путин не обрушил, но зато обрушил международное право и сделал мир намного менее безопасным и предсказуемым. То, что сейчас всерьез обсуждается возможность большой войны, причем даже ядерной, это достижение товарища Путина и его команды. Путин отбросил международные отношения на 50, а то и на 100 лет назад.
Николай Алтухов.
Оккупация Крыма – величайшее преступление. Как гражданин России заявляю, что я не несу ответственности за это.
Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин щегольнул остроумной идеей потребовать от Украины денежную компенсацию.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет. Коллеги, вы поддерживаете?
Николай Руденский.
До чего же сильный ум. Даже в Германии в 1938 году никому не приходило в голову требовать от Чехословакии компенсации за 20-летнее обладание Судетской областью.
Василий Аленин.
Сама мысль получить с кого-то денег и тотчас украсть греет карманы душу крымских властных халявщиков, даже если эта идея не имеет никаких шансов стать реальностью. И так уже упали на Россию. 5-й год Крым сидит на шее у российского бюджета, высосав оттуда под 1 000 000 000 рублей. Конца края этой чмокающей соски не видно, обобрали половину страны ради Крыма. Ума палата Володина руководствуется вполне российскими, внутренними, конкретными понятиями. Ограбить кого-то, а потом, поняв, что мало взял, вернуться и еще раз хорошенько проверить карманы. Все ли забрал, не забыл ли чего.
Алексей Навальный.
Спикер Госдумы Володин сообщает нам, что Украина развалила Крым и должна заплатить компенсацию. Окей. Только спросите, пожалуйста, у Володина, кто же развалил Ярославскую область. Так что в 2019 году врачи городской поликлиники моют и сушат одноразовые перчатки.
У многих жителей полуострова эйфория давно прошла. У людей копится разочарование от российской политики. Евгений Гайворонский.
В 2014 году я 18 марта стоял в Ялте у памятника Ленину и слушал речь Путина о воссоединении Крыма с Россией. У меня слезы на глаза наворачивались. Я думал, какой классный чувак. Впервые за долгие годы руководство Российской Федерации послушало людей, сделало по-людски и задало курс на восстановление счастливого и справедливого общества. Я тогда так искренне верил, так радовался. Если бы мне кто-то сказал, что новая власть будет уничтожать меня отрядом автоматчиков и в ходе вооруженного налета вывернет мою квартиру, вывезет все личные вещи, включая паспорт Украины, а также порвет российский паспорт, я бы не поверил.
Михаил Батрак.
События марта 2014 года для некоторых крымчан стали праздником, праздником, в котором водки на неделю да на год похмелья. И вот спустя 5 лет похмелье проходит, и многие из тех, кто с радостью принимали участие в так называемом референдуме, начали уже более трезво смотреть на действительность. В эти дни в городах Крыма повсюду появляются листовки «Я отзываю свою подпись с референдума». Как указывают авторы этого обращения, они в 2014 году шли голосовать за светлое будущее, а не за присоединение к стране лгунов, воров и нищебродов. Также авторы листовки призывают всех тех, кто с ними согласен, распространить это обращение любыми способами. И судя по тому, как этот флешмоб охватывает крымские города, таких людей немало.
Важная новость в хронике политических репрессий в России. Вынесен приговор чеченскому правозащитнику Аюбу Титиеву. Его арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев свою вину не признал. По его словам, наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников республики. Леонид Волков.
Путин широко отмечает годовщину воцарения. И закон о тотальной цензуре, и 4 года правозащитнику Титиеву по сфабрикованному делу именно сегодня – это такое нарочитое празднование, чтобы все все понимали.
Таня Локшина.
Дело Титиева – грубая фабрикация. Любому побывавшему в суде или просто читавшему материалы – это очевидно.
Сергей Окунев.
Когда наши дети спросят, а почему Путин был плохой, мы расскажем им в том числе о деле Аюба Титиева. Это одна из историй, олицетворяющих это время и этот режим. К тому же абсурдность этого дела понятна даже 7-летнему ребенку. Воистину, в страшное время живем.
Алексей Навальный.
Возмутительный приговор, не имеющий ничего общего с законностью. Честного человека посадили в тюрьму просто потому, что Кадыров приказал это сделать.
Дмитрий Макаров.
Приговор, неправосудность и лживость которого очевидно любому, кто хоть как-то следил за процессом, рискнул предположить, что очевидно она и судье, и стране обвинения. От того, что много раз повторяется ложь, она не станет правдой. Последнее слово Титиева, слово честного человека из-за решетки, обращенное в том числе и к тем, кто из-за страха или желание выслужиться, забыл и про честь, и про совесть.
Виктория Ивлева.
Думаю, что в виновность Аюба не верит в Чечне никто, ни один человек. Если бы судить по совести и по закону, то выступление судьи должно было уложиться секунд в 30 и быть примерно таким. Титиев Аюб Салманович не виновен в инкриминируемых ему деяниях и освобождается из-под стражи в зале суда с последующей выплатой компенсации за все мучения. Понятно, что судья предпринимает попытку оправдать главного заказчика дела Аюба, средневекового тирана Рамзана Кадырова. Божий суд это оправдание все равно не возьмет в расчет.
Владимир Севриновский.
Нелепый фарс, свидетелем одного эпизода, которого мне довелось побывать, подошел к концу. Аюбу Титиеву предсказуемо дали 4 года колонии поселения. Это была странная пьеса, в которой один немолодой человек выглядит грандиозным, а государственная машина исполняет роль комического карлика. Так смешно и жалко, чтобы скрыть свои фокусы, прочесать целую улицу и всюду стереть записи с камер. Заставить десятки полицейских публично отрицать существование группы, члены которой вовсю светят униформой в инстаграмчике. Обвинять правозащитника в наркомании устами настоящего торчка. Это был бы прекрасный спектакль, если б не страдал реальный человек. Надеюсь, мы увидим момент, когда представление закончится, пустые декорации сложат в ящики, а настоящие живые люди выйдут из балагана невредимыми.
Константин Гусев.
В принципе, никто и не ждал оправдания. Думаю, что главный результат этого вполне циркового процесса в другом. Аюба хотели не только наказать, сколько опорочить. А вот тут получилось как раз наоборот. Судилище еще больше повысило уважение к этому порядочному и скромному человеку. И судимость, ну, никак не будет клеймом на его биографии.
Станислав Дмитриевский.
Столкнулся тут в ролике одной уважаемой правозащитной организации об Аюбе Титиеве с термином «кадыровский режим». Друзья дорогие, ну не существует никакого кадыровского режима. Есть путинский режим и есть назначенные и напрямую контролируемые Путиным гауляйтеры, реализующие политику верховного тирана применительно к ситуации в каждой из провинций империи. И то, что в один регион посажен на кормление откровенный людоед, а в другой просто жулик или даже личный честный технократ, общей сути режима не меняет. Конечно, Кадыров людоед и садист, но дело не в нем. Дело в том человеке, который делает людоедов и садистов проводниками своей воли.
В своем последнем слове в суде Титиев сказал: «У меня нет иллюзий относительно приговора. Я знаю, что он будет обвинительным. Я уповаю на Всевышнего. Если он считает, что мне надо находиться за решеткой, я и это приму». Свое дело он назвал плевком в сторону правосудия. Татьяна Глушкова.
По большому счету, сегодняшний приговор по делу Аюба Титиева – это победа. Победа адвокатов, последовательно обращавших внимание на десятки несостыковок в деле и убедительно доказавших всем, кроме суда, разумеется, что оно не просто шито белыми нитками. Оно шито ими на живульку, так что чуть потяни – развалится. Победа всех, кто на протяжении более чем 14 месяцев передавал дело Аюба гласности на всех уровнях. От Фейсбука до ООН, от разговоров на кухне до статей в крупнейших СМИ. Победа тех, кто каждую неделю ездил, летал, ходил в Шалинский суд, обеспечивая процессу максимальную публичность. То единственное, что заставляло нервничать и представителей обвинения, и судью. Победа, прежде всего, самого Аюба, не сломавшегося, не согнувшегося, произнесшего перед лицом возможного десятилетнего срока невероятно смелое последнее слово и 9 с лишним часов простоявшего на ногах во время оглашения приговора. Наша общая большая победа. Но что-то никакой сладости от этой победы не чувствуется.
Виталий Челышев.
Полное ощущение торга между Москвой и Грозным. Похоже, раз попал за решетку, тем более из мемориала, значит, должен был получить срок. А раз не за что срок давать, то пусть хотя бы колония-поселение. Очень надеюсь, что будет апелляция, но срок могут по нашим понятиям сократить, а потом условно-досрочное освобождение. До него еще дожить нужно.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Новость о том, что Нурсултан Назарбаев добровольно покидает пост президента Казахстана, стала для большинства комментаторов полной неожиданностью и поводом искренне порадоваться за соседей. Роман Доброхотов.
Поздравляю всех граждан солнечного Казахстана! Ура!
Таня Фельгенгауэр.
Ничего себе в Казахстане! А дальше что? Свободные демократические выборы?
Федор Крашенинников.
Между прочим, Назарбаев был последним советским руководителем, оставшимся у власти. Власть он получил, если кто забыл, в 1989 году от советской власти, от КПСС, от Горбачева. Понятно, что сохранение и удержание власти после 1991 года – это он сам. Но изначально он советский кадр, преемник Кунаева и Михаила Горбачева. Теперь все. Советская власть закончилась окончательно.
Борис Межуев.
Эпоха ушла в отставку.
Екатерина Шульман.
Дорогие друзья и слушатели, как бы там дело дальше ни пошло, перед вами открывается окно возможностей. Теперь вы примерно понимаете, что обозначает принцип «время на стороне живых». Да здравствует все живое! Не переделитесь между собой на радостях. Об основных принципах организации будущего мы с вами в прошлый раз поговорили. Клановая организация в один день с места не сдвинется. Преемник понятно кто, но новые выборы – это новые выборы.
Кирилл Гончаров.
Назарбаев не выдержал разговоров о транзите власти в России и ушел в отставку.
Владислав Иноземцев.
Достойный и мудрый поступок.
Сравнения с другими бессменными лидерами постсоветских и не только стран были неизбежны, как и разговоры о том, может ли еще кое-кто из них добровольно сложить в себя полномочия. Елена Рыковцева.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Нурсултана Назарбаева. Еще бы! Их оставалось только 3 из 18 ребят – Назарбаев, Рахмон и Лукашенко. Самые старослужащие президенты. Теперь у края Рахмон и Лукашенко, которые с 94-го.
третьим пойдет Путин. В принципе, эти двое, как воспитанные люди, могли бы нашего пропустить без очереди.
Твиттер президент Раиси.
Назарбаев ушел в отставку. Надеюсь, Путин присоединится к флешмобу.
Иван Яковина.
Назарбаев, Мэй, Порошенко, Меркель, Трамп и Путин. И потом Новый год.
Николай Руденский.
Был бы я Нурсултан, я бы с поста ушел. И почетным тройным был бы окружен.
Андрей Десницкий.
Ждем указа от султана по примеру Казахстана. Просим мы не колбасы, будь таким, как елбасы.
Елизавета Осетинская.
Меня совершенно поразил факт, что по показателю ВВП на душу населения Казахстан несколько лет назад обогнал Россию. Практически все время на протяжении президентства Назарбаева этот показатель рос. Начиная с 90-х, Россия и Казахстан шли рядом, и вперед вырывался то один, то другой. И к своему собственному финишу Назарбаев пришел первым.
Александр Шмелев.
А ведь я еще помню время, когда Россия воспринималась чуть ли не самым демократическим государством из всех постсоветских республик, не считая стран Балтии. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что через пару десятков лет мы будем выглядеть замшелым средневековым байством не только на фоне Грузии, Армении, Украины, Молдовы, но и на фоне Монголии, Кыргызстана и Казахстана, небось, не поверили бы.
Александр Кынев.
Собственно говоря, не все автократии одинаковы. Кто-то умеет уходить вовремя, а кто-то нет.
Геннадий Смирнов.
Олег уже бежал к прилавку, уже бутыль схватил, но вот услышал, что ушел в отставку не тот.
Илья Яшин.
Ушел тот, уйдет и этот.
Глеб Морев.
В любом случае, это тот контекст, от которого Путин не сможет отмахнуться.
Многие пытались оценить, как уход Назарбаева скажется на международной политике страны, прежде всего на отношениях с Россией, Китаем и США. Сергей Марков.
Вопрос главный – это решение согласовано с Россией, с Кремлем? И тогда отношения с Россией останутся хорошими. Или оно согласовано с США, и новое руководство будет более позитивным к США, как уже произошло в Армении, и отношения с Россией ухудшатся? Или оно согласовано с Китаем, и что это тогда означает? Или это внезапное решение не согласовано ни с кем?
Максим Юсин.
Ушедший в отставку Нурсултан Назарбаев был гарантией межнационального мира в Казахстане, а также цивилизованных отношений с Россией. При нем не было ни конфликтов с Москвой, ни публичного выяснения отношений, как с некоторыми нашими соседями и партнерами по союзному государству. Сейчас главное, чтобы эта традиция сохранилась и при его преемнике. Абсолютной уверенности в этом нет, но надежда есть. Казахстан в силу многих причин не может позволить себе дрейф в сторону национализма. Россия в силу многих причин не может позволить себе поссориться еще и с Астаной. Так что сохраняем осторожный оптимизм.
Василий Головнин.
Понятия не имею, согласовал ли Назарбаев свою отставку с Москвой или Пекином, но думаю, что нет. Усилится ли там резко влияние Запада? Нет, пока все будет примерно так же. Но в образованной казахстанской элите прозападный крен, как мне кажется, заметен.
О возможном стремлении казахстанских властей оградить страну от российского и китайского влияния пишет на немецкой волне Константин Эггерт.
США пользуются участием казахстанской элиты большим доверием. Знакомый европейский дипломат, работавший ранее в Москве, как-то поделился со мной. Я здесь бывал на вечеринках в самых высоких кругах, где принципиально говорили только на двух языках – казахском или английском. По его словам, у многих в казахстанской правящей элите есть сильное желание расширить американское и шире западное присутствие в стране. Но оно сдерживается, с одной стороны, неясностью политики самого Вашингтона, а с другой боязнью вызвать российскую и китайскую реакцию вплоть до интервенции под каким-нибудь предлогом. Забавно, что, представляя временного президента Токаева, выступавший на русском Назарбаев назвал в числе его профессиональных качеств владение английским и китайским.
Во многих постах звучали опасения, что Москва может воспользоваться ситуацией для аннексии части Казахстана под предлогом притеснения русских. И, конечно, нашлись комментаторы, которых такой поворот событий, наоборот, только обрадовал бы. Михаил Крутихин.
Если после Назарбаева случится хаос в управлении, естественный или подстроенный извне, и если положение русских ухудшится, могут и спровоцировать, и подогреть, не исключен лугандонский сценарий на севере Казахстана. Кремлю терять уже нечего.
Кирилл Каменец.
Серьезно, пока они там разбираются, какого троюродного брата жены Назарбаева назначить в какое министерство, у нас редкий исторический шанс вернуться за брошенными в Казахстане русскими. Акмолинск, верный, Павлодар, Бога русским вечный дар.
Твиттер «Уругвайская разведка».
Много слез и похвальбы Назарбаю. Выскажусь, коротко. Выгнал много русских, есть и мои близкие. Выгнал не политически, а буквально. Уезжай или убьем. Не уехали бы, правда, убили, как других. Этого не прощу. Для казахов хороший, русским враг.
Вадим Гибатуллин.
Всю жизнь я прожил в Северном Казахстане и со всей ответственностью заявляю, выгнал, уезжай или убьем, это вранье. И еще, судя по волне, которая пошла в Твиттере, по этому твиту и некоторым комментариям, я делаю печальный вывод. Началась кампания по возвращению.
Тем временем скептики призывали не праздновать победу демократии раньше времени. Сергей Кальварский.
А что вы так обрадовались уходу Назарбаева? Думаете, сейчас свобода слова, честные выборы, настоящая конкуренция, политическая борьба и приход к власти казахского Гавела? А получите операцию «Преемник», иначе не ушел бы.
Айдар Муждабаев.
Полдня офигеваю от тех, кто говорит о смене власти в Казахстане. Какие же инфантилы, олухи, ну как же их много. Младенцы, видно, не помнят, как Путин власть отдавал.
Сергей Медведев.
Елбасы уходят как Дэн Сяопин, или еще скорее как Ли Куан Ю, как отец нации и гарант Конституции, оставив у себя при этом рычаги управления. Отставка мечты, на зависть младшим коллегам. Они себе такого позволить не могут, оставаясь заложниками созданных ими систем.
Новости следующего дня поставили точку в спорах о том, насколько далеко ушел от власти Назарбаев. Столицу страны переименовали в честь бывшего президента, а его старшая дочь Дариға Назарбаева возглавила Сенат. Переименование Астаны стало поводом для многочисленных шуток. Тем более, что именем Назарбаева в стране и так уже названо достаточное количество объектов. Мария Балябина.
Не успеешь пошутить о том, что теперь письма Нурсултана Назарбаеву можно будет писать на адрес Казахстан, Нурсултан, улица Нурсултана Назарбаева, Нурсултану Назарбаеву. Так оно уже и есть.
Артем Дерягин.
Я считаю, называть город Нурсултан слишком фамильярно. Нужно что-то более уважительное. Поэтому предлагаю переименовать Астану в Нурсултан Абишевич.
В сети начался флешмоб. Блогеры писали о том, что еще можно переименовать в честь казахского лидера. Твиттер Бугуртред Кибердвач.
Мне кажется, назвать столицу и все главные улицы городов мало. Каждого мужчину в Казахстане надо переименовать в Нурсултана.
Вова Чернов.
Давайте в честь великого нашего Нурсултана Назарбаева переименуем все известные фильмы. Я начну. «12 друзей Назарбаева». «Нурсултан меняет профессию».
Твиттер Хан Улугбек.
«Три Нурсултана на границе Нурсултана, штат Нурсултан».
Сашка Полуян.
«Девушка с татуировкой Нурсултана».
Переименовать честь бессменных лидеров предлагали и столицы в других странах. Твиттер РБ головного мозга.
Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Кажется, в ближайшем будущем Минск станет Александрией.
Твиттер президент Раиси.
Парламент Казахстана единогласно одобрил переименование Астаны в Нур-Султан. Когда Путин уйдет, так и быть, мы тоже переименуем Владимир во Владимир.
Иван Курило.
Ладно вам. В 1791-м, когда специальная комиссия решила назвать столицу США именем Вашингтона, Джордж Вашингтон, победоносный генерал войны за независимость, был к тому моменту президентом всего 2 года, и еще 6 лет после этого им оставался.
Твиттер профессор Преображенский.
Ну если прямо все, что было нормально в 1791 году, нормально и в 2019, то давайте инквизицию возрождать. Ее в Испании вообще только в 1808 официально прикрыли.
Во многих комментариях высказывалось предположение, что опыт Назарбаева может пригодиться Путину, если тот рано или поздно решит уйти со сцены за кулисы. Однако в ближайшее время никто, похоже, такой развязки не ждет. Эль Мюрид.
Вне всякого сомнения, за событиями в Казахстане будут внимательно следить в Кремле. Путину предстоит провернуть тот же номер. Его окружение и ближайшие друзья без него будут разорваны в клочья стаей соратников. Поэтому Путина будут держать на первом месте до самого конца и любой ценой. Как именно будет называться его должность – вопрос глубоко второстепенный.
Альфред Кох.
Теперь на постсоветском пространстве задан примерный график приличного добровольного ухода. 30 лет у власти на 78-80 году жизни. Так что если не произойдет ничего сверхординарного, то для России это к 2030 году, не раньше. Значит, будет еще один заход. Таким образом, отчаиваться рано. В 2024 году все не кончится. Будет еще много радостных минут вместе с ним.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
рожден ли после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.